нам относятся гораздо лучше, чем мы этого заслуживаем, не так ли, дорогие братья мои и сестры? И Он хочет, чтобы мы друг к другу относились таким образом, лучше, чем мы этого заслуживаем. Он возлюбил нас, когда мы бежали от Него. Он умер на кресте, потому что Он возлюбил нас. Он возлюбил нас, когда мы были грешниками. Вот в этом суть благодати. Бог любит не за что-то. Он любит, потому что Он Бог любви и милости, и всякого милосердия. Бог хочет, чтобы мы относились друг к другу так же, как Он относится к нам. Мы с вами знаем, что нам гораздо легче относиться к людям хорошо, когда к нам они хорошо относятся. Но очень трудно воздавать добром за зло. А Христос говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, будьте милостивы». Только лишь по одной причине, потому что милостив Отец ваш Небесный. Так поступал Христос, так Он повелевает поступать своим детям. Бог хочет, чтобы мы с вами были похожими на Него в наших взаимоотношениях друг с другом и окружающими людьми. Я сегодня буду говорить о наших взаимоотношениях, но буду больше ссылаться опять на вопрос семьи. Почему? Потому что когда два грешника живут под одной крышей, об этом нужно говорить постоянно. Но это не только о супругах, это касается и детей, и других членов семьи. Наша способность любить ближнего, она всегда, всегда основана на любви к Богу. Вот обратите внимание на наш первый и главный текст. Евангелие от Матфея, 22 глава. Христа спрашивают: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же, подобная ей, в результате первой: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем тем, что у тебя есть. Твоим умом, твоими глазами, твоими ушами, всем твоим бытием, всем твоим существом. Люби Господа всем тем, что у тебя есть. В этой первой заповеди и затем следующей второй Христос определяет наши приоритеты. В первую очередь люби Бога. Мы с вами созданы любить Бога. Если мы будем учиться любить Бога, тогда мы можем учиться много любить ближнего. Почему я решил говорить о семье? Ну, пожалуй, в семье вот наши проблемы, они проявляются гораздо ярче и гораздо быстрее, чем где-либо. Почему? Потому что там меньше всего риска, что за мое некорректное поведение, я чего-то лишусь, чего я так сильно хочу. В церкви этого не позволят. На работе, если будет человек груб, не делать свою работу, лениться, через два дня его туда не пригласят больше. А в семье, мол, все перетерпят. Вот в семье именно чаще всего открываются наши внутренние проблемы. Даже когда мы говорим о семье, люди очень часто имеют неправильное понимание или отношение к семье. Одни люди видят в семье благополучие своей семьи. И для них это становится главной целью. Они посвящают этому всю эту жизнь этому. Для таких людей их семья и взаимоотношения внутри являются самыми важными из всех взаимоотношений. Вот если супруги будут думать так, что семья является главнее всего, и будут пытаться, они будут пытаться строить свой воздушный замок, который однажды может рухнуть и придавить их обоих, и всех, которых с ними. Люди, которые пытаются строить свое царство на земле или свой рай на земле в своей семье, они могут даже посещать церковь, читать Библию, молиться, но все это ради одного – ради того, чтобы достигать своего личного счастья. Это очень опасный образ мышления. Вот такое отношение к церкви, к служителям, к Слову Божию, в итоге к Богу, оно питается эгоизмом, который в итоге разрушит взаимоотношения людей. Если они в браке, взаимоотношения в браке. Если они друзья, значит, взаимоотношения друзей. Другие люди, они наоборот. Они ставят свои интересы, свое личное благополучие гораздо выше своей семьи и Бога. И они видят семью местом там, где им должны служить. Порой они даже готовы уничтожить ближнего своего, если не получают того, что хотят. А ведь это происходит не только в семье, не так ли? Это может быть между людьми, которые занимаются каким-то служением. Это может быть между людьми, которые имеют какие-то общие интересы, цели, друзья. Если я не получаю того, что хочу от моего ближнего, что за этим следует? Вот в таких отношениях эмоциональное и физическое насилие чаще всего являются фактором. То, что происходит между людьми. К большому сожалению, даже у верующих людей, когда они не получают того, что хотят, находясь в таком состоянии, очень часто проявляется вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ненависть. А такое поведение, оно характеризует неверующих людей. Это плод плоти, это плод человека, который не наследует Царство Божие. Почему так происходит? Почему даже те люди, которые говорят, что они дети Божии, вот так вот по-греховному реагируют, когда они получают того, что они хотят? Должно быть потому, что желание удовлетворить свои какие-то личные желания становится сильнее, чем желание угодить Богу. И вот в этом корень проблемы. Но тогда возникает второй вопрос. А откуда у человека появляется такой эгоизм, проблемы во взаимоотношениях, обиды, когда он не получает того, что он хочет? Откуда он стал таким самоцентричным? В Бытие первых двух главах мы с вами читаем, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И человек был очень счастлив. Между первым мужчиной и женщиной, то есть первой семьей, не было проблем. Они доверяли друг другу. Почему? Потому что они понимали, что истина не внутри их, а она находится в Боге. И поэтому они постоянно шли к Богу, чтобы в нем открывать эту истину, чтобы ей жить. В результате их фокус был направлен на ближнего, а не на удовлетворение своих желаний. Мы об этом очень часто говорим в церкви. Настолько часто, что есть опасность, что мы к этому привыкаем, и это становится для нас каким-то привычным шумом, который легко даже можно засыпать. Когда мы говорим, что Бог сотворил человека поклонником, его характер или его природа, о которой мы сейчас говорим, дальше мы переходим к третьей главе. И в третьей главе Бытия мы видим, что все изменилось. Почему человек, который был создан для того, чтобы поклоняться Богу и в результате этого иметь добрые отношения друг с другом, почему этот человек поверил, что он может быть Богом? Это опять проблема поклонения. Человек поверил, что у него есть своя личная истина, от которой он может быть зависим. У Бога своя, а у меня своя. А раз он поверил, что у него есть своя истина, теперь он поневоле становится центром своего маленького мирка, своего мироздания. Фокус перемещается с Бога и служения ближнему на самого себя. И вот здесь-то, в третьей главе Бытия, врожденное желание поклоняться Богу превратилось в желание поклоняться себе, то есть своим желаниям. Вот откуда корень. Почему часто у людей желание чего-то своего становится сильнее, чем желание угодить Богу? Отсюда все беды. Со времени грехопадения человек смотрит на Бога и на другого человека как на средство достижения того, что он хочет. Даже если он обращается к Богу, то только для того, чтобы получить от него то, что ему надобно. а не для того, чтобы преклониться перед Ним. Другими словами, после грехопадения человек стал самоцентричным. Он не смотрит на ближнего с желанием отдать, он смотрит с желанием, а что я буду иметь из этого? Человек хочет быть счастливым, а свое счастье он измеряет двумя факторами. Удобные люди вокруг и благоприятные обстоятельства. Вот почему люди постоянно стараются изменять других людей вокруг себя, в первую очередь, и изменять обстоятельства, чтобы ему было хорошо. Но ведь другой человек хочет этого же самого. Вот где происходит столкновение, желания, которые противоборствуют друг другу. Это мы называем проклятие желаний. Бытие, 3 глава, 15 стих, говорит об этом. «К мужу влечение твое, а он будет господствовать над тобой». С тех пор все люди на земле живут ментальностью 3 главы Бытие. Фокус не на Боге, а на себе. Исполнение своих желаний. В момент грехопадения у Адама с Евой произошло разделение с Богом. В момент грехопадения человек потерял способность и желание поклоняться Богу. Он внутри себя умер. Он еще дышит, он еще мечтает, он еще кушает, но он уже не способен жить Божьими стандартами, он уже не способен жить Божьими желаниями, приносить Ему славу. Никакой нету надежды вернуться к Богу и примириться с Ним по причине греховности человека. Мы говорили, что даже если молиться начинает «дай, дай, дай», там опять свой интерес, там нету славы Божией. Вот для чего, братья и сестры, нам нужен Христос. Он пришел на землю, чтобы изменить наши сердца и сделать нас способными приносить Богу славу. К чему все это я говорю? Я хочу, чтобы мы сейчас еще раз услышали это громкое утверждение. Поклонение изменяет человека. Поклонение изменяет человека. Поклонение человека Богу, то есть желание угодить Богу в подчинении истине, стать более похожим на Христа, будет делать человека добрее, более любящим, более прощающим. Почему? Потому что он хочет быть похожим на своего Бога Отца. И поэтому он очищает себя, так как Бог чист. 1 Иоанна, 3 глава, первые три стихи говорят так. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Любовь мотивирует, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Бог чист, и я хочу быть похожим на Него. Поклонение Богу делает человека приветливым, мягким, теплым, прощающим, любящим. А поклонение себе или своим желаниям, или чему-либо другому, кроме Бога, делает человека эгоистом, делает его отстраненным, холодным, потому что он сфокусирован на удовлетворении своих желаний, своих нужд. Итак, корень всех проблем – ложное поклонение. Вот почему мы с вами обращаемся к первой заповеди. Потому что первая заповедь говорит о сути истинного поклонения. Я хочу вам предложить самый первый вывод, самое первое практическое применение или урок, который мы извлекаем из нашего текста. Матфея, 22 глава, 37-39 стих. Любовь к Богу является основанием здоровых христианских отношений. Любовь к Богу является основанием здоровых отношений. Читаем опять наш текст. Матфея, 22. 37 стихи ниже. «Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Обратите внимание здесь на порядок расставления заповедей в учении Христа. Мы с вами сотворены любить Бога в первую очередь. Если Бога будем любить, будем учиться любить друг друга. Ваше личное счастье, ваше семейное счастье, оно напрямую зависит от вашего поклонения или же ваше несчастье. Если опять привести в пример поклонение, вернее, отношение людей в браке, многие люди, которые имеют сложности в браке сегодня, они когда-то начинали жить хорошо, не правда ли, да? Они хотели быть счастливыми. Они даже верили, что они любят друг друга. Они любили проводить вместе время, мечтали. Но в какой-то момент что-то у них изменилось. Теперь вдруг они несчастные. Теперь им тягостно быть друг с другом рядом. У них возникают серьезные проблемы. Очень часто люди видят корень своих проблем в неумении коммуницировать друг с другом, то есть общаться, понимать друг друга или правильно воспитывать детей. Они думают, что если им помогут эту проблему решить, тогда все станет на свое место. А действительно, эти проблемы имеют место быть, и их нужно решать. Однако решение проблемы поведения без изменения сердца никогда не решит проблему. Никогда. Почему? Потому что Христос учит, что наши слова и наши действия, они исходят из нашего сердца. Мои слова являются отражением содержания моего сердца. Матфея 12 глава, 34-35 стихи говорят так. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Злой человек из злого сокровища выносит злое. За любыми проблемами семейных взаимоотношений, за проблемами недопонимания друг друга, плохого коммуницирования, разных других проблем, кроется глубинная проблема. Это проблема поклонения. Почему я делаю то, что я делаю? Что для меня является самой большой ценностью, ради чего я живу? Мы с вами все были созданы поклоняться Богу. Это означает, что если Бог не будет в центре моего сердца, это место обязательно займет что-то другое. Человек по своей природе, он не запрограммирован думать, что Бог нас сотворил поклонниками, не так ли? Раз поклонники, значит, каждое слово, каждое действие, оно должно являться актом поклонения, и оно является актом поклонения. Мы не привыкли себе задавать вопрос, когда говорим или что-то делаем. А что мне говорить, а как мне себя вести, чтобы этим поклониться Богу и принести Ему славу? Мы не задаем себе вопрос перед тем, как открыть рот и что-то сказать. Это принесет Богу славу, или это я хочу сделать для какой-то моей личной выгоды? Какие-то мои раненые чувства и эмоции говорят. В любой ситуации, дорогие мои, нам нужно учиться жить вот этой вот ментальностью поклонника. Я должен поклоняться Богу своими словами и своими действиями. Что такое поклонение? У людей есть тенденция как-то все в жизни разделять искусственно на духовное и недуховное. Вот духовное принадлежит Богу. Что такое духовное? Молитва, чтение слова, слушание проповеди, посещение богослужения, труд, какой мы делаем. А недуховное, все остальное, это принадлежит нам. Работа, учеба, отношения, взаимоотношения в семье и так далее, и так далее. Так вот, недуховные вещи мы с вами решаем по привычке, как привыкли, по-своему, а не по-божьему. Вот так же у нас бывает отношение к поклонению. В понимании многих людей поклонение означает прийти в церковь в определенный день, помолиться, попеть духовные гимны, послушать проповедь. А потом Библию на заднее сиденье машине, и жизнь начинает идти своим чередом, как она до этого шла, со всеми ее проблемами и бедами. Однако Слово Божие говорит, что все, что мы в жизни делаем, оно является актом поклонения. 1 Коринфянам 10:31 говорит так. «Идите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. К кушаете, пьете, и все остальное, что между этим, это акт поклонения. Делай этого славу Божию. Ты всегда будешь что-то делать, и всегда у тебя будет мотивация к твоим поступкам, к твоим действиям. Задавай себе вопрос, почему я делаю то, что я делаю? Другими словами, поклонение – это цель, ради которой человек живет. Вот то, о чем мы все время думаем, во что вкладываем свои силы, энергию, время – это то, чего мы очень сильно хотим. Бог сотворил каждого из нас со способностью поклонения. Поэтому каждое наше слово, каждая мысль, каждое действие является актом поклонения. Осознаем мы этого или нет? Так что вопрос перед нами не в том, являюсь ли я поклонником или нет, а кому я поклоняюсь, когда я думаю, говорю, действую. Повторение – мать учения. Оно освежает наш фокус. Поэтому я снова и снова повторяю эти давно известные нам вещи. Помните, мы как-то говорили, как мы с вами можем определить суть поклонения? Суть поклонения можно определить тремя, возможно, четырьмя простыми словами. Вера, надежда, любовь. Возможно, четвертое слово – страх. Вера. На кого или на что я надеюсь, верю? Кто или что даст мне удовлетворение, если я этого добьюсь? Надежда. На кого я полагаю свою надежду? Если это сбудется, тогда моя жизнь состоится. Любовь. Кого или что я так сильно люблю? Чем дорожу? Чего добиваюсь? Почему каждое утро просыпаюсь? Ради чего живу? Ради чего жертвую, даже когда мне плохо? Христос заповедует нам любить Бога, надеяться на Бога и веровать только в Него. Каждый раз, когда я или вы, мы любим кого-то или что-то больше, чем Бога, надеемся на кого-то или на что-то больше, чем на Бога, верим кому-то больше, чем Богу, мы совершаем акт идолопоклонства. Мы поклоняемся ложному Богу. Кого мы с вами любим больше, чем Бога? И думаем, что если я этого достигну, это сделает меня счастливым и удовлетворенным. Решение проблемы одиночества, хорошая дружная семья, послушные дети, успех, уважение, добрый друг, удовольствие. Мы с вами говорим о том, что когда любое хорошее желание станет сильнее, чем желание угодить Богу, это вопрос первой заповеди, это становится идолопоклонством. Человек уже будет готов согрешить ради того, чтобы добиться того, чего он так страстно желает. Идолопоклонство, по сути дела, это любое желание, которое стало требованием, которое стало сильнее желания угодить Богу. И поэтому человек, вот как через вот такие вот линзы, очки, он смотрит на Бога и на других людей через призму своего сильного, неудовлетворенного желания, пытаясь добиваться своего. Это нечто, что мы думаем, что если я этого добьюсь, тогда я буду безопасен, тогда я буду счастливым. Так вот, дорогие мои, разрушенные отношения, непонимание друг друга, вражда, они являются следствием ложного поклонения, следствием ложного поклонения. Любовь к Богу является основанием здоровых отношений. Второй урок, который я предлагаю вам извлечь из нашего текста Матфея 22 главы, эти две заповеди, заключается в том, что любовь к Богу всегда определяет наше отношение к ближнему. Мое отношение к жене всегда определяется моим отношением к Богу. Иисус сказал ему, опять возвращаемся к нашему тексту, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». В результате того, что ты возлюбил Бога, тогда ты будешь учиться любить ближнего твоего. Любовь к Богу определяет отношение к ближнему. Мы сотворены в первую очередь любить Бога, только тогда мы сможем любить ближнего. Уж все мы с вами прекрасно знаем, как легко любить себя и удобных для нас, людей. А вот любить человека, который неудобный, который не ценит нашу людей, нашу любовь, да, более того, еще где-то отвергает, это гораздо сложнее. Если кто-то находится в брачных взаимоотношениях больше, чем один день, вы знаете, о чем это я говорю. В первый день свадьбы друг друга любить гораздо легче. Через недельку уже сложнее. Когда вы начинаете с кем-то дружить, я имею в виду человеческую дружбу, мужчина с мужчиной, когда они созидают отношения, как только обнаруживает один из них, что ему его друг не дает того, чего он очень сильно хотел бы иметь, как-то эта дружба начинает идти на спад. Очень трудно дружить с человеком, который не дает того, что хочет другой. Братья и сестры, мы с вами будем наиболее подготовленными любить других, любить друг друга, если учимся любить Бога, если любим Бога. 1 Иоанна, 4 глава, 11-12 стихи говорит так. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». В результате того, что Бог сделал, что Он первый возлюбил, возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бог меня первый полюбил, теперь я учусь любить Его. Поэтому я буду соблюдать Его заповеди. Мы же с вами знаем это хорошо, что любовь к Богу выражается в исполнении Его заповеди. Это же самая 4 глава, 3 стих 1 Иоанна говорит так. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Когда любишь, даже самое трудное дело будешь делать с радостью. Когда любишь другого человека по причине того, что Христос сделал ради твоего спасения, ты любишь Христос, тебе это повелевая делать, то это трудно. Но трудно – это только трудно, но не невозможно. Мы как-то приводили такие примеры. Помните Иакова, когда его обманули? 7 лет отработал, и вместо любимой женщины ему дали другую. Но что интересно, написано, что для него 7 лет были как один день. Почему? Потому что он любил Рахиль. Его сердце прилепилось к ней. С другой стороны, если нам провести параллель или даже показать такой контраст, помните притчу о работниках, которые пошли работать в виноградник, каждый получает по динарию дневную зарплату. Как они в конце рабочего дня роптали то, что они получили такую же зарплату, как и те, которые отработали только 2 часа. Нам было плохо, мы претерпели зной, нам так было тяжело, а ты нас уравнял здесь. Почему? Потому что они работали за свое, их сердце не было прилеплено к хозяину. Когда любишь, то даже трудное будешь преодолевать. Трудно – это только трудно, но не невозможно. Трудно – это только трудно. Любовь к Богу определяет наше отношение к нашему ближнему. Третий урок подведения итога первых двух, о которых мы с вами говорили. Помните, дорогие мои, что поклонение Богу в семье и в взаимоотношениях людей, оно всегда-всегда начинается с двух. Оно начинается с людей. Если хочешь, чтобы семья была богоугодная, здесь должны быть богоугодные люди, поклоняться вместе. Благочестивая семья состоит из благочестивых супругов. Благочестивые взаимоотношения в дружбе состоят из благочестивых людей. Чтобы семья была угодной Богу, мы сами должны быть угодными Богу людьми. Конечно же, существует огромная разница между человеком, который просто говорит, что он христианин, и человек, который известен тем, что главной целью его жизни является уподобление в образ Христа. Он живет в этом. В послании к Ефесянам мы можем пронаблюдать очень интересную прогрессию. А, братья, может быть, вы поможете мне сейчас выборочно некоторые стихи послания Ефесянам поставить. Или первую главу откройте, если можно ее, чтобы она на экране у нас была. В первых трех главах послания к Ефесянам мы читаем очень много о том, что Бог сделал в Иисусе Христе ради нашего спасения. Смотрите, третий стих. «Он благословил нас всяким духовным благословением». Четвертый стих. «Он избрал нас». Пятый стих. «Он усыновил нас». Седьмой стих. «Он искупил и простил». «Он дал богатство благодати». Одиннадцатый стих. «Он сделал наследниками». Тринадцатый стих. «Он запечатлел Святым Духом». 19. «Действует нас державной силой своей» и так далее, и так далее, и так далее. Только после того, когда апостол Павел открывает, что сделал Бог для человека в Иисусе Христе, он начинает говорить теперь, как нам жить в результате того, что Христос сделал ради нашего спасения. Жить достойно Бога. Ефесянам 4 глава, первые три стиха говорят так. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания». Наверное, точнее здесь будет слово «достойно призвания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство в союзе Духа, единство Духа в союзе мира». Господь призвал нас, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Господь призвал нас для того, чтобы мы являли Христу, чтобы мы являли миру Христа Бога. Точно так, как Христос явил миру Бога Отца. Далее, в пятой главе, Павел побуждает христианина быть верным супругом и супругой по примеру Христа. Шестая глава говорит о том, как быть мудрыми родителями, как воспитывать детей, и этот порядок мы никак не можем изменить. Все начинается с Евангелия, что Бог сделал для нас во Христе Иисусе. Вот почему мы обращаемся к первой заповеди. Мы первую заповедь не можем исполнить, если Христос не изменяет сердце человека. Этот порядок нельзя изменить. Как бы много ни говорил мужчина о том, что он хочет быть любящим мужем, но если он не учится угождать Богу в преображении своего характера в характер Христа, у него пустое благочестие. Пришел с работы домой, у жены дел не в проворот, а он занялся своим любимым хобби. Или просто лег на диван отдохнуть, потому что он отработал тяжелый день, он заслужил отдых. Если в этот момент он будет говорить, что он любит жену, лицемерить не любит. Тот, который любит, он жертвует своим благополучием, своим отдыхом, своими привилегиями и правами ради блага ближнего. Мужья и жены, они несут очень серьезную ответственность по отношению друг к другу. Эта ответственность гораздо больше, чем какая-либо другая ответственность в человеческих отношениях, и она требует большой жертвенности. Очень часто супруги, они ищут оправдательные причины, чтобы не исполнять обязанности. Очень часто один из супругов, он отказывается исполнять повеление Божие, оправдывая себя грехами другого человека. Это может быть в браке у супругов, это может быть у членов церкви, это может у людей между собой во взаимоотношениях быть. Слово Божие говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. А мужьям говорит, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Как я могу его уважать, если он меня не любит? Реально один человек такие вещи говорит. А муж отвечает, как я могу ее любить, если она меня не уважает? Два человека, они замечают грехи друг друга быстрее и ярче, чем свои собственные. И они отказываются подчиниться Божьему повелению. Почему? Потому что личное желание уважения и любви у каждого из них стало сильнее, чем желание угодить Богу. Вот откуда начинается проблема. Проблема, что в этот момент человек поклоняется своим неудовлетворенным желаниям, а не Богу. Это нарушение первой заповеди. Вместо поклонения Богу я начинаю поклоняться своим неудовлетворенным желаниям. Это идолопоклонство. А идолы всегда, всегда требуют жертв. Они никогда не дадут то, что обещают. Духовное здоровье семьи, гармония семьи, гармония взаимоотношений между людьми, оно всегда начинается с благочестия людей. Чтобы создавать угодные Богу взаимоотношения, нам нужно быть угодными Богу людьми. Поэтому первая заповедь говорит ясно: возлюби Бога в первую очередь, только тогда ты сможешь любить другого. А кто твой ближний? Если вы в браке, это твой муж или твоя жена, это твой брат и сестра, это твой сосед, это человек, с которым так уж случилось, что вы где-то рядом едете. Это любой человек, который находится рядом со мной и с тобой. Дорогие мои, вот почему Христос должен быть центром нашей жизни. Если Христос будет центром жизни, только тогда мы сможем быть угодными Богу людьми. Учитесь угождать Богу независимо от поведения человека, который рядом с вами. Когда я провожу досвадебные встречи или добрачно-консультирование с молодыми людьми, когда встречаюсь с разными семейными парами, и мы говорим о возникающих сложностях, мы ищем Божьего водительства, решения каких-то вопросов и так далее, мы очень часто говорим об одном, что здоровый христианский брак, он всегда, всегда строится на благодати, а не на ожиданиях и требованиях, что другой человек будет выполнять свою роль. Итак, дорогие мои, мы с вами сегодня говорили о том, что наши взаимоотношения, они напрямую зависят от наших взаимоотношений с Богом. Мое отношение с Богом определяет мои отношения с ближним. Я только тогда смогу строить здоровые и благочестивые отношения с ближним, когда у меня строятся здоровые и благочестивые отношения с Богом. Мы с вами являемся поклонниками. И самый главный вопрос перед нами стоит: кому я поклоняюсь? Своими словами, своими действиями, в моих взаимоотношениях с людьми. Кому я поклоняюсь, когда я начинаю говорить, когда я что-то делаю? Богу или своим неудовлетворенным желаниям? Результаты будут прямо противоположными. В первом случае имя Божие будет светиться, в ваших отношениях будет проповедоваться Евангелие окружающим людям, будут выравниваться отношения, будут гармоничными, близкими, добрыми, потому что вы работаете не на каждый на свою волю, а на волю вашего Создателя, преклоняясь перед Ним. Во втором случае каждый остается при своих интересах, бьется за свои какие-то мнимые достижения, за свои права, и наследуете хаос в отношениях, беспорядок и несчастье. Где мы чаще всего находимся? Каждый из нас должен ответить на этот вопрос. Поклоняйся Богу, а не своим желаниям. Аминь. Помолимся. Господи, я благодарен Тебе от души за то, что Ты дал нам вот это время сегодня для того, чтобы мы могли вместе молиться. Молиться о том, чтобы Ты учил нас молиться и делал нас способными и готовыми к этому труду, к этому общению с Тобой. Мы сегодня говорили также о том, что наша жизнь, она является всегда актом поклонения, непрерывным актом поклонения в наших словах, в наших действиях, в наших мыслях. Господи, мы сегодня еще раз посмотрели на основании первой заповеди, что наше отношение с Тобой определяет отношения друг с другом. Любовь к Тебе определяет отношение к ближнему. Господи, учи любить Тебя в первую очередь, чтобы, преклоняясь перед Тобой, Владыкой, мы учились говорить, действовать таким образом, чтобы приобретать друг друга, являть благодать и этим славу Твою являть. Перед Тобой преклоняемся, наш великий небесный Владыка, наш пастырь и Отец. Аминь. Thank you.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!